Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами, с вами в этой программе хорошо известный нашим постоянным радиослушателям Игорь Горькавый, историк, директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Недавно мы с вами беседовали также в рамках программы «Светлый вечер» о нашем советском прошлом, вернее, о том, как сегодня оно на нас влияет, как мы его осмысляем. Но вот не перестает нам наша жизнь вокруг подбрасывать информационные поводы и темы, которые, конечно, намного больше, чем просто информационные поводы и темы. Когда речь заходит о таких новостях, как, например, инициатива деятелей культуры отдельных возвести на Лубянской площади памятник Дзержинскому, то мы понимаем, что это не просто новость среди других. Хотя, может быть, это не самая громкая новость для кого-то, но мы понимаем, что за такого рода историями стоит большая общественная проблематика, проблема памяти, проблема нашего осмысления того, кто мы. И вопрос серьезный. Вопрос того, как прошлое влияет на настоящее. И вот, может быть, с этого и хотелось бы начать, и много было уже про этот памятник, про эту идею слов сказано. Я бы вот с чего начал. А кто-то скажет, ну, подумаешь, памятник, мало ли памятников, это же на жизнь, грубо говоря, не очень сильно влияет, это всего лишь монумент. Вот как вам кажется, как вот это такого рода вообще символическое пространство и символы, отсылающие к какому-то историческому периоду, влияют или не влияют на умы, на то, как мы живем?
Знаете, Константин, конечно, человек – существо по определению христианского богословия духовно-душевно-телесное, и существуя в материальном мире – мы существуем одновременно в мире знаков, символов, идей, в мире, который совсем не является каким-то нейтральным субстратом по отношению к духовным реалиям, к добру и злу. Я думаю, что вот как раз на волнах радиостанции «Вера», где мы с вами сегодня встретились, мы можем сказать и услышать друг друга, сказать, что в этом мире, который нас окружает, вещи не являются чем-то индифферентным, чем-то нейтральным по отношению к нашей духовной жизни. Нас окружают символы, нас окружают знаки, которые показывают нам, условно говоря, куда нужно идти. Это не только дорожные знаки, которые буквально выполняют эту функцию в пространстве современного города. С очень давних времен, во всяком случае, мы это можем точно говорить о более-менее нам известной культуре Древнего Рима. В названиях улиц, в тех памятниках, которые эти улицы украшали, та или иная точка зрения на прошлое обязательно проявлялась. И у римлян была такая традиция уничтожать памятники тем государственным деятелям, которые с их точки зрения совершали преступления, если новая власть считала, что предшественники были в этих преступлениях повинны. Иногда это был суд толпы, иногда это был приговор высших магистратов, но в любом случае эта практика существовала, так же, как и практика наименования тех или иных улиц или площадей в честь значимых политических или исторических деятелей. И с другой стороны, надо сказать, что мы прекрасно с вами понимаем вот матрицу нашей русской цивилизации, да, той цивилизации, которая складывалась на просторах нашей необъятной Родины на протяжении почти тысячи лет. В этой матрице, конечно же, пространство не воспринималось как что-то гомогенное, как что-то пустое и бессмысленные. Дорога ведет к храму, дорога ведет к часовне, к кресту. Над городом поднимаются купола церквей. Почему они покрашены в золотой цвет? Почему они выделяются на общем фоне? Потому что каждый из этих сакральных объектов, он в общей картине города, а в меньших масштабах, в масштабах села, да, он показывает некую систему ценностей. Он показывает людям, условно говоря, где добро, где зло, где верх, где низ. Это некая иерархия. Иерархия символов, которые, да, это иногда и просто красиво. Иногда это связано с какими-то другими богословскими идеями. Но, безусловно, человек, живший на этой земле, наши с вами предки, которые, собственно говоря, эту страну и создали, они не относились к тому, что их окружало, индифферентно. И поэтому улицы Москвы, города, который мы так любим, и о котором мы когда-то имели возможность на волнах Радио Веры с нашими радиослушателями много раз говорить, улицы нашего города – это своего рода книга. И на этой книге тоже нанесены знаки и символы. И мы, конечно, можем скорбеть, что новые кварталы – это геометрические фигуры, очень часто лишенные какого бы то ни было такого вот духовного и исторического содержания. Хотя там тоже есть и имена, и названия, это тоже есть какая-то система координат, но визуально она выражена, конечно, гораздо беднее, чем это делалось в далеком и не очень далеком прошлом. И вот Лубянская площадь, одна из главных площадей в центре столицы, она поменяла свой облик на протяжении 20 века совершенно кардинальным образом. И эта площадь еще 100 лет назад, уже 100 лет назад, может быть, и начинала вызывать, а вот 120 лет назад она не вызывала ни у кого никаких негативных ассоциаций. Это площадь была тем местом, где московские извозчики останавливались у большого водоразборного фонтана в начале 19 века, построенного на Лубянской площади по проекту знаменитого скульптора Виталий. И с другой стороны, эта площадь была украшена великолепным зданием, часовня святого великомученика Пантелеимона, подворьем русского Пантелеимонова Афонского монастыря. На его месте сейчас стоит ужасное по внешнему виду, на мой взгляд, здание торгового центра «Наутилус». И эта площадь, именно потому что она создавала такую очень живую картинку московской жизни, неоднократно попадала в объектив фотоаппарата. Ее любили изображать на своих полотнах художники и так далее. Но это все то прошлое, которое мы, конечно, потеряли безвозвратно. Но однако же, эта площадь, она, приобретя постепенно тот вид, который она имеет сейчас, оказалась в нашем сознании, в наших чувствах, в наших исторических ассоциациях связана с очень тяжелым периодом нашего прошлого. И слово «Лубянка» сейчас вошло в языки практически всех европейских народов как место, как символ, как то, что говорит о некой страшной и иррациональной по сути своей эпохе террора, красного террора, большого террора. Конечно, не только с этим связана была деятельность органов госбезопасности, это и защита государства во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, это и так далее, и так далее, и так далее, но вот, тем не менее, слово «Лубянка», оно имеет вот такую коннотацию в большинстве современных европейских и не только европейских языков и культур. И такое же, в общем-то, ощущение, на самом деле, эта площадь, она прежде всего порождала в сознании людей, которые жили в нашей стране, они могли быть совершенно разных убеждений, но при упоминании этого слова вот такая, знаете, расслабленность, она исчезала сама собой. Я расскажу историю из просто, вот, можно сказать, воспоминаний одного близкого мне человека. И эта женщина, теперь уже достаточно пожилая, она со своей мамой когда-то девочкой от магазина «Детский мир» проходила по Лубянской площади, так, кстати, площади Дзержинского, как раз с той стороны, где находится здание, то самое на Лубянке, здание Комитета государственной безопасности, перестроенное когда-то Чусевым из домов страхового общества России. И вот когда эти две обычные советские женщины, жившие в Москве, не имевшие никаких антисоветских взглядов, наоборот, в общем-то, радовавшихся тому, что вот так у них жизнь сложилась, да, не репрессированных вовсе, да, вот они шли, и эта девочка, она спросила: мама, а что это за здание? И вот эта ее мама, она сказала: знаешь, вот когда ты идешь около этого здания, ты даже не должна думать, ты просто не должна думать, не то что говорить, а даже и думать. Может быть, такая смешная ситуация, да, но она и не смешная одновременно, потому что, конечно, это все след колоссальной травмы, которую до сих пор переживает и еще до сих пор не может до конца осмыслить и выговорить наш народ. Потому что это судьба репрессированных, потому что это миллионы людей, которые стали жертвами тех или иных репрессивных действий. Это касается буквально степени большинства людей, даже если люди об этом и не знают. Касается не так, что у каждого обязательно дедушка или прадедушка репрессирован, но ведь это и родственники, и друзья, это и просто другое общество, которое мы получили в результате той политики, которая происходила. Да, можно сказать, конечно, что чекисты были всего лишь инструментом, и по сути они таковым являлись. Но именно эта политика, она стала в каком-то смысле, именно эта часть государственного аппарата, который весь на самом деле участвовал в насаждении коммунистической идеологии и в попытке создать вот это безбожное общество нового человека в этом богоборческом эксперименте. Но именно этот вот инструмент этой государственной машины, он стал ее символом. И гораздо меньше людей испытывают сейчас какие-то исторические ассоциации, проходя, например, у зданий на Старой площади, где, по большому счету, на самом деле и создавалась та политика, символом которой стало слово «Лубянка». И эта политика касалась и верующих, прежде всего она касалась верующих. Да, вот именно в этом здании на Лубянке находился во внутренней тюрьме святейший патриарх Тихон, так же, как и десятки других епископов, исповедников веры, которые оттуда отправлялись в концентрационные лагеря или на расстрел. И это, конечно, история, которая для верующего человека, православного человека в нашей стране, не может быть просто какой-то, знаете, исторической былью. Да? Это вот буквально должно касаться каждого из нас, потому что если ты считаешь себя православным, а вот это твои святые, без почитания этих святых ты не православный. Ты можешь себя называть как угодно, носить на теле самый дорогой крест, который ты купишь в самой дорогой церковной лавке, но при этом ты с православной церковью не имеешь общего, потому что эта церковь, она, собственно говоря, и возродилась молитвами новомучеников. И поэтому, когда мы говорим о символике этой площади, да, вот, то, конечно, мы понимаем, что, наверное, я так, во всяком случае, надеюсь, что эти попытки сейчас вновь заговорить о возвращении памятника Дзержинскому на постамент в центре площади, это, конечно, такая политическая провокация. Это попытка в преддверии будущих выборов заявить о себе, привлечь к себе внимание так называемых деятелей культуры. Но на самом деле, конечно же, мне кажется, что любая попытка такого рода будет не только симптомом но и будет попыткой нашего коллективного духовного самоубийства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Горькавый, историк, директор мемориального научно-просветительского центра Бутово, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вы такую жесткую перспективу психологическую обрисовали, сказав о попытке коллективного самоубийства. Это что вы имеете в виду?
Во-первых, понимаете, когда мы говорим о Лубянской площади, даже мы начнем не с истории, а именно с того, что площадь представляет собой сейчас, да, с такого небольшого введения в историю Москвы и в краеведение центра нашего города. Понимаете, одно из самых тяжелых психических заболеваний, которые иногда заканчиваются именно суицидом, в медицине называется шизофренией. Шизофрения – слово образовано от греческого слова «схизма» или «хизма», то есть разделение. Представить себе, что на Лубянской площади с одной стороны будет лежать установленный в 90-м году Соловецкий камень, а в центре площади будет находиться фигура Феликса Дзержинского, который был создателем не только системы Губчака, да, не только вот той практики красного террора, но я вам напомню, что Феликс Эдмундович Дзержинский лично был строителем той системы ГУЛАГа, название ГУЛАГ появилось чуть позднее, но именно система концентрационных лагерей, которая была придумана и была введена в практику советским правительством в 1918 году после приказа 3 сентября, она непосредственно курировалась Дзержинским. То есть мы не можем, понимаете, одновременно, это будет уже просто симптом крайнего действительно психического и духовного расстройства, когда с одной стороны площади будет лежать камень в память о тех, кто стал жертвами этой системы, а в центре будет увековечена фигура того человека, который эту самую систему создавал. Я не буду сейчас долго говорить о Дзержинском, о нем и много написано, и много сказано. Это человек, который превратил самого себя в инструмент. Это человек, который действительно создал эффективную машину госбезопасности, а точнее сказать, не государственной безопасности, а государственного террора. Эти вещи надо различать. И, кстати, пользуясь случаем, позволю себе некоторую ремарку. Конечно, мы понимаем, что кроме деятелей культуры, о которых сейчас идет речь, существует большое количество людей, в том числе и людей в погонах, мне с такими тоже доводилось встречаться, у которых либо фотография Дзержинского, либо его какой-то там маленький бюстик или что-нибудь стоит. Есть города, в которых Дзержинскому стоят памятники, есть различные управления различных дел внутренних, где тоже ему стоят разные памятники или барельефы установлены, были или сохранились. И это, конечно, на мой взгляд, очень сильно унижает наши правоохранительные органы, и в том числе органы государственной безопасности. Потому что, во-первых, история страны нашей, слава богу, простирается гораздо дальше, чем 1918 год. И я не могу понять, почему в 90-е годы и потом в начале 2000-х годов руководители этих ведомств не потрудились ради того, чтобы объяснить своим сотрудникам простую вещь, что если они так увлечены образом Феликса Дзержинского, то их дело уже проиграно. Это уже фактически вера в проигравшую сторону. По одной простой причине, что то самое дело, которым служил Феликс Дзержинский, оно рухнуло. Рухнуло на глазах миллионов людей в нашей стране в 91 году. Да, и похоронила с собой в значительной степени ту великую страну, которую создавали миллионы людей до этого на протяжении многих столетий. Но сам Феликс Дзержинский служил не России. Феликс Дзержинский служил мировой революции. И он был действительно эффективным руководителем карательного органа, но цель руководства этого органа и цель самого этого органа была отнюдь не спасение России, а именно та мировая революция, которая при жизни Дзержинского практически на всем протяжении его руководства ВЧК, ОГПУ, все время именно мировая революция оставалась главной целью той партии, которой он принадлежал, и программу, которую в органах госбезопасности осуществлял. И эта цель не была осуществлена. Мировой революции не состоялась. Но это и одна проблема. Она не состоялась. Было построено государство, которое сначала рассматривалось Троцким, а Троцкий был на самом деле духовным, можно сказать, наставником Феликса Эдмундовича. Потом об этом не любили вспоминать, но в большинстве случаев в различных внутрипартийных дискуссиях Дзержинский стоял-то как раз на стороне Льва Давидовича. И его идея перманентной мировой революции, она как раз подразумевала, что Россия превращается в некоторую площадку, некий плацдарм, с которого начнется завоевание всего мира. И этого не случилось. Это поражение. Да, миллионы русских людей были погублены. Да, невиданные совершенно до этого потоки крови, невероятная жестокость, которую не могли себе даже представить, даже в самых худших вариантах застенков Шлиссельбургской крепости, никакие палачи прежних эпох. Но цель-то не была достигнута, мировая революция не состоялась. То государство, которое большевики построили на развалинах исторической России, это государство стало, ну можно сказать, временной формой существования России. Да, Советский Союз – это временная форма, как бы кому не хотелось об этом думать. Он существовал короткое время, очень короткое время. С точки зрения истории, время существования Советского Союза – это всего лишь одно мгновение. И это время, да, оказало, конечно, колоссальное воздействие на жителей нашего государства, на нас с вами. Но при этом, обратим внимание, это государство рухнуло. И многие из нас еще помнят 91 год, и мы помним, как тогда, в общем-то, фактически, вот это государство не смогли спасти, даже если они свято верили в эти идеалы, допустим, те люди, которые работали на Лубянской площади. И это памятник поражения, понимаете? Потому если кто-то думает, что поставив фигуру Дзержинского на место, можно будет как бы откатить историю назад и сказать, что вот ребята 91 года не было, это не получится, история не имеет обратного хода. И поэтому это тоже идея, которая ведет нас к некому варианту духовного и душевного расстройства. Вместо того, чтобы идентичностью работников правоохранительных органов выбрать традицию русской государственности, а на самом деле мы понимаем, что так или иначе функции внешней и разведки и тем более политической безопасности, они были присущи всем формам политической власти в России, начиная фактически с момента ее объединение под властью великих киевских князей. Если уже говорить о формах более понятных и известных, то 1826 год, создание третьего отделения его императорского личества канцелярии. Это настоящая политическая полиция. Это не тайный приказ и так далее, все, что было, это все-таки ведомство, так скажем, универсальное. А это конкретная политическая полиция. Почему история наших правоохранительных органов, в том числе и госбезопасности, она не привязывается к этой вполне конкретной, вполне понятной дате.
Мы ненадолго прервемся в этом разговоре и в следующей части нашей программы поразмышляем тогда о том, а как избежать этой шизофрении, на которую вы так красноречиво указали, а что тогда было бы с вашей точки зрения, здоровым проявлением памяти о прошлом и здоровой, скажем так, здоровым состоянием нашей сегодняшней общественной памяти. Игорь Горькавый, историк, директор мемориального центра Бутово, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».